Ну, я хотела бы два момента. Ну, во-первых, назовем это не урок, а консультация. Я буду рада отвечать на ваши вопросы. Это немножко не в рамках урока. Я не буду говорить какие-то, в общем, основополагающие вещи, а я просто хотела бы помочь вам в ваших ежедневных каких-то делах в том пути, который вы начали и которым вы идете в вашем пути по дороге к Торе. Вот. И в отношении нашего посвящения, я так понимаю, что родственники Эсфири, Бат, Мордехай, они для наших уроков дали пожертвования. И наши уроки, вы знаете, что это все, так сказать, все в сегодняшнем мире, все стоит денег. И хорошее тоже. Вот. И слава Богу, что есть люди, которые умеют выбрать, на что пожертвовать деньги. Человек, когда уходит в тот мир, он уже все здесь сделал. Он для себя там уже не может ничего изменить. Его функция в этом мире уже выполнена. Конечно, он идет туда, он идет со своими добрыми делами, он идет со своими заслугами, все это правильно. Но он там уже, как говорится, даже нитку цицит он туда уже не может взять с собой и показать: я знаю, что такое заповеди, я соблюдал. Кто может ему помочь там, в его тамошнем пути, его близкие. И вот когда его близкие стараются здесь и делают хорошие дела, и идут по правильному пути, и жертвуют на знания Торы, на уроки, на поддержку тех, кто занимается профессионально Торой, это очень помогает тем людям, которые уже от нас ушли. И это, так сказать, мы очень хотим, чтобы сегодняшний урок там принес там хорошую жизнь. Мы говорим, это жизнь, конечно, в том мире люди, души тоже живут. Мы не знаем, мы не понимаем, какова форма этой жизни, но мы знаем, что поднятие души там обеспечивается нашими делами здесь. И родственники Эсфири, дочери Мордехая, очень постарались для того, чтобы ее душе стало сегодня еще лучше, чтобы она была еще выше там, еще, так сказать, в том мире, который она заработала, и сейчас зарабатывают ее потомки. Это вот то, что я хотела сказать. Теперь мы продолжаем наш разговор о бытующем мнении о том, что кошерно и красиво это не только не знак равенства, а это какие-то прям антонимы. Если одежда кошерная, она не может быть красивой, а если одежда красивая, модная, современная, стильная, то она не может быть кошерной. Это совершенное заблуждение. И я вам скажу, что я всю жизнь работала с девушками, общалась с девушками. И одна из больших забот, правильных, кошерных забот нашей жизни была одежда. Одежда – это знаковая система. Знаковая система, то есть мы своей одеждой говорим, что мы, да, хотим принадлежать вот к такому-то, такому-то слою общества, и в рамках этой принадлежности к этому слою общества мы уже пользуемся своими пристрастиями, своими талантами, своим вкусом. Или, может быть, те, у кого не очень со вкусом, одеваются хуже, не так красиво, или просят подруг, или тех людей, которым они доверяют, в смысле, там, купить вместе какие-то шмотки, пойти вместе попросить. Вот сегодня одна женщина меня попросила. Я, к сожалению, не успела это сделать. Она меня попросила, религиозная женщина, достаточно молодая, она сказала: я не умею краситься. Я не умею краситься так, чтобы косметика оставалась. Вот вы так делаете, что у вас, если вы в пятницу сумели, значит, успели накраситься, то я вижу вас в субботу и в шаббат, у вас, в общем, очень все сохраняется. Вот как это так сделать? Вот, и вообще, в принципе, я хотела бы, чтобы вы меня накрасили, если вы можете, и показали, как это сделать так, чтобы это было и красиво, то есть чтобы я выглядела красиво, но чтобы я не выглядела вызывающей, такой в стиле кич, такой накрашенной, это называется накрашенная. Есть девушка красивая, есть девушка красивая, которая, да, умело использует косметику, а есть девушка накрашенная, которая использует косметику так, как вот я всегда критикую наших израильских косметикают, которые должны показать, что у них в их сумочке, в их саквояжике есть очень-очень много разной косметики, и что они честно отрабатывают свои деньги, которые невеста, скажем, или сестры невесты, или подруги невесты заплатили им за работу, и они должны показать, что, значит, они честно не пожалели этой косметики. Это очень, конечно, я не знаю, может быть, где-то еще есть такие претензии к визажистам, косметикают. У нас в Израиле, я и в религиозном мире, у меня очень большие претензии есть. Я всегда говорю, что я могу показать, как сделать так, чтобы человек выглядел красиво, чтобы там, не знаю, глаза ярче горели, чтобы цвет лица был хороший, но при этом, чтобы никто не сказал, ой, она так сильно не накрасилась, она совершенно нескромная. Когда-то у меня был такой момент в жизни, я ходила по магазину, у нас есть такие там большие магазины, вот это был, мне кажется, Ошер Ад, вот, и я увидела, есть у нас женщины, которые, я не знаю, это какое-то отклонение, кто-то скажет, что это какая-то секта, кто-то скажет, что это люди, которые, значит, вот начали свой путь и продолжили его в каком-то таком экстремальном направлении. Значит, это у нас называется шалим. То есть женщина покрывается шалью, значит, с головы до ног, значит, у нее шалью закрыто ее тело, такое широкое черное одеяние, и, значит, такая же шаль на лице. В общем, это что-то такое. Всегда, мы говорим, всегда хороша золотая середина. Золотая середина – это то, что дает ощущение правильности жизни в разных областях. В разных областях. И вот я увидела, как шли по магазину, я со спины видела, ну, видимо, мама с дочкой, такая, значит, полная женщина. Я только со спины видела шаль, и рядом с ней худенькая, ну, видимо, дочь молоденькая. И потом на какой-то момент, ну, я делала круги по магазину, и они, видимо, тоже закупались так солидно. И вдруг я столкнулась с ними лицом к лицу. И что оказалось? Оказалось, что вот под этой самой, ну, на маму я уж не обратила внимания, потому что я во все глаза смотрела на дочь. Потому что со спины это был, так сказать, такой черный балахон, такой достаточно угрюмый. То есть, видимо, они своей целью ставили там, чтобы, не дай бог, никто не увидел очертания фигуры и так далее. Я согласна. Я считаю, что очень обтягивающая. И те, скажем, там трикотажные материалы, которые употребляются в текстильной промышленности, и которые больше, так сказать, показывают, чем скрывают, это не то, что, скажем, прилично одевать религиозной девушке. Но там был просто вот такой черный мешок, а когда я столкнулась лицом к лицу, Значит, я увидела, что у этой девушки, которая помоложе, ну, я знаю, может, ей было лет 16-17, вот такое впечатление было, у нее накрашенные ярко-синие тени над глазами, ярко-красные губы, ярко, не знаю, в общем, это была такая карикатура. Это была карикатура на красоту, как не надо делать. В общем, со спины вот такой вот черный балахон, спереди вот такая вот боевая раскраска, совершенно жуткая. И при этом, я так понимаю, люди считали себя, так сказать, праведниками, религиозными. И в общем, это было мне удивительно это видеть. Поэтому, значит, это мое предисловие. А сейчас я думаю, что у Мирьям уже есть вопросы по поводу того, что такое кошерное, что такое красивое и как красивое совмещается с кошерным. Как красивое идет за кошерным, кошерное идет за кошерным, за красивым, и ни в коем случае одно не противоречит другому.
Одно не исключает другого.
Да.
Да. Спасибо. У меня, точнее, не у меня, а мне сегодня буквально задали такой вопрос. Женщина, которая начинает только соблюдать, она интересуется, должна ли еврейская женщина все время выглядеть вот как с иголочки, да? Ну, говорит она, я же, например, дома, я живу в жаркой стране, она не в Израиле живет. Могу ли я, например, дома походить, к примеру, в шортиках, в футболочке? Здесь также нужно одно из, в кавычках, отягчающих обстоятельств указать то, что у нее есть две маленькие девочки, не мальчики, а две маленькие девочки она выращивает. Вот, и она спрашивает, или я должна, когда ко мне кто-то постучится, там поглядеть в глазок, да, и сквозь дверь сказать, подождите, я оденусь. Вот как нужно все-таки вести себя? Всегда быть при параде или дома можно, пока никто не видит?
Смотрите, что я вам скажу. Значит, если эти шортики вы одеваете с какой-то, так сказать, специальной сверхзадачей. Например, вашему мужу очень нравится ваша фигура именно в этих шортиках. И если есть у этого сверхзадача сплотить мужа и жену, показать жену в том виде, в котором она будет для мужа самой желанной, тогда эти шортики имеют право на существование. Единственное, что, конечно, если растут девочки, и вы хотите их воспитать в определенном духе, то пусть эти шортики останутся для вашей супружеской спальни. Потому что дети – это такие впитывающие существа, что они… Им сейчас 3 года, они вырастут, и в 13 они вам припомнят эти шортики и скажут, мама, а тебе было это можно? А почему сейчас, когда мы едем на экскурсию, когда там есть девочки, которые себе это позволяют, ты говоришь, что нам это не хорошо и неправильно. Мы помним, что ты эти шортики, такие же шортики носила. Поэтому очень хорошо продумайте. Если у этого есть какая-то сверхзадача, да, тогда, пожалуйста, если вашему мужу нравится видеть вас, и именно это все для шломбайта, для чувств, для ощущений, для повышения либидо, тогда найдите возможность носить это так. И тогда, когда соседка не может, конечно, это... Вы себе осложните жизнь, если вы будете подбегать к двери и говорить, а кто это там, не знаю, это почтальон, это из разноски там какой-то из магазина, подождите минутку и бежать каждый раз одеваться. Понятно, мы хотим, не хотим делать себе каких-то осложнений жизни. Поэтому разделите то, что нужно вам для ваших, так сказать, радостей с мужем. И это, да, 100% может быть употреблено, и это не только шортики, а это белье всяких видов и все что угодно, что способствует возрастанию страсти и любви вашей взаимной. Да, но то, в чем вы ходите ежедневно, попробуйте заменить это чем-то легким, чем-то не ухудшающим вашу бытовую жизнь, но в то же время так, чтобы ни дети не видели вас своим переодевающимся, и чтобы вам было комфортно и спокойно. Какой-нибудь, я знаю, платочек, какой-нибудь банданка, какой-нибудь, я знаю, кепочка, что-то такое, чтобы вы могли функционировать легко у себя дома.
Спасибо, да, спасибо, Рика, огромное. Мы, кажется, в прошлый раз не успели договорить по поводу цветов, цвета в одежде. Есть ли табу в иудаизме? Очень часто спрашивают, очень всех беспокоит красный цвет.
Да, если можно, я просто, знаете, что сделаю? Как раз одновременно вот с этим вопросом мне пришел такой вопрос пришел такой вопрос письменный на сайт toldot.com. И я ответила, я сейчас прочитаю вам и вопрос, и ответ. Значит, здравствуйте, пожалуйста, где найти сведения по вопросам скромности? Можно ли красить красной помадой губы и ногти? Какие цвета в одежде для женщин? На что опираться в разъяснении 15-летней девочки? Спасибо, с уважением, Инна. Я отвечаю Инне, ну, во-первых, конечно, мама Инна молодец, молодец, что она задается этими вопросами. Молодец, что она не подходит к этому, так сказать, как могут подойти многие родители. Так надо и все. Так надо и все. Это очень плохо кончается. Очень плохо кончается. Дети не идут на объяснение. Так надо и все. Дети хотят добиться правды и жить в соответствии с этой правдой. Итак, мой ответ. Здравствуйте, Инна. Задача перед нами стоит нелегкая. Как убедить 15-летнюю девочку, что красный лак, красная помада или красное платье не то, что сделает ее самой обаятельной и привлекательной. Тем более, что это так модно или все подружки это себе позволяют. Ну, это я в кавычках поставила. Это то, что может сказать ребенок. Тем более, что прямого запрета использования аксессуаров, косметики или тканей красного цвета в Торе нет. Но есть законы цниюта, скромности. А наши законоучители адаптировали понимание законов скромности для сегодняшних бытовых надобностей. И родился минхаг. Что такое минхаг? Обычай, соблюдающий халаху евреек не пользоваться ярко-красным цветом. Быть красивыми – да. Украшать себя – да. Наряжаться, выглядеть стильно, элегантно, пользоваться косметикой – да. Но не опускаться до тех уловок, к которым прибегают женщины определенного сорта для привлечения чужих мужчин. Красный цвет – одна из таких уловок. 15-летней девочке, современнице парадов гордости и языческих олимпиад, но я думаю, вы понимаете, да, что я имела в виду. Можно рассказать о том, что почти в каждом городе мира есть места, в которых секс-индустрия поставлена на поток, в которых слово «любовь» потеряло свое истинное значение. Слово «любовь» девальвировано в наше время, к большому сожалению. Эти районы называются улицами красных фонарей. Ну, а уж если и это ее не убедит, тогда можно вспомнить о том, что красный краситель, кармин, выделяется из карминовой кислоты. А карминовую кислоту производят самки насекомых, жучков типа кошенили. Если раздавить такого жучка, от него останется ярко-красное мокрое место. Вот трупик этого жучка и обеспечивает цвет твоей помады, которой ты красишь губы. Бррр. Но это хотя бы просто противно. И с законами кашрута в отношении жучков на губах тоже хорошо бы выяснить. А есть еще краситель Red 40 из нефтяных дистилляторов, нефтепродукт. Так там, говорят, вообще он опасный краситель. Так что, Инна, аргументы у вас есть, успехов, и вот я подписалась. Если этот ответ, мой письменный ответ, вас удовлетворил, значит, перейдем к следующему вопросу. Если нет, я скажу еще несколько слов. Скажем, я с удивлением увидела, что сейчас модны красные платочки. Когда-то у нас, не знаю, там сколько лет назад, там в нашей литературе начала советской власти, эти красные платочки ассоциировались вот с таким коммунизмом, шел семимильными шагами, и ткачихи в красных платочках, они должны были символизировать вот эту поступь коммунизма, социализма, вот этих страшных всех измов. А сейчас вдруг религиозные женщины одевают красные платочки, ну, такие, это определенные группы религиозных женщин, так что там полголовы без платочка, вот, и там, значит, свои волосы, а вот полголовы почему-то, вот, есть какие-то такие моменты, которые, о которых я говорю, что если вы можете спросить у своего рава, в каждой семье должен быть семейный рав, человек, у которого спрашивают, человек, которому доверяют. Вот это, а вот Инна мне ответила, спасибо, да, я постаралась, значит, вот, чтобы было понятно для девочки тоже. И вот Мингагим, они у нас, Мингаг Исроэль, это как закон. Закон, Мингаг начинает уже работать как закон. И, скажем, если есть красное платьице, но на нем есть черный воротничок, и черный поясок, например, и там клапаны карманчиков или еще что-то, пуговички, это уже считается возможным. Красные туфли это очень крайний момент, и если вдруг вот так страшно захотелось эти красные туфли, сейчас есть такие обувные фабрики, которые шьют переходящие цвета, переходящий вот этот вот лак, скажем, из бордового до розового. Через красный. В общем, крутитесь, если вам прям вот так очень это хочется, посмотрите, поищите. Есть какие-то варианты, которые возможно, которые не будут вызывать такое, ой, как это, она религиозная, одела вот такие туфли или такое платье, или у нее такие ярко-красные губы, ногти и так далее. Посмотрите, поищите. Скажем, бордовый цвет уже очень даже принят и употребляем, и он считается абсолютно в законе в нашем религиозном обществе. Мирьям?
Я здесь, у нас тут спрашивают по поводу цвета фуксия. Такой,
а что это?
Фуксия, это, знаете, такой... Ой, девочки, простите, если я сейчас буду неправильно описывать. Это такой... Ядовито-малиновый, на мой взгляд. Такой вот он что-то и не фиолетовый, и не малиновый, что-то такое среднее, такое вот.
Можно. Вот почему-то вот красный цвет это. То есть почему-то. Я попыталась объяснить, почему. Вот все остальное можно. Опять-таки, конечно, хотелось бы, чтобы это. Я очень люблю яркие вещи. Я очень люблю, когда молодые девочки ходят. Сейчас появилась такая мода. Я говорю, я, наверное, единственная из таких уже, как бы сказать, ветеранов. Эту моду принимаю, потому что все говорят, ну что это такое? Какое-то такое бальное шелковое платье и кроссовки. Ну как это так? Это же совершенно... Одно не связано с другим. Ну как вот эта молодежь такое делает? Я вам скажу честно, мне нравится. Я не знаю почему, мне нравится. такое там летящее шелковое платье, такое женственное, нежное. И раньше обязательно нужно было надеть к такому платью туфли, лодочки. А сейчас девчонки носят вот такие белые кеды, кроссовки. Я не могу вам сказать, почему мне нравится. Есть в этом что-то, есть какой-то элемент молодости, какой-то элемент спортивный. И если это не запрещено нашим законом, почему нет? Почему нет? Они молодые, сладкие, красивые, пусть будут такими стильными девчонками.
Вика, я знаю, когда я приехала тоже из страны исхода, мне тоже было непонятно. Мне казалось, что это абсолютно несочетаемо. Какой-то красивый или там юбка-карандаш, например, да, и пиджачок, и вот эти вот кроссовки такие. Я не понимала убийственно, как это смотрится. Но потом, когда я родила своего первого ребенка, и все это отразилось на моих стопах, то я поняла, что нужна ортопедическая обувь. И вот эта вот обувь, это не только красиво, да, как вы говорите, это действительно удобно. Плюс, когда ты живешь в Израиле, а здесь, извините, топографическая местность такова, что на каблучках и не побегаешь особенно. И мужу
Точно.
нужна здоровая жена, и детям здоровая мама. Поэтому каблучки можно одеть дома, если очень хочется. Или как мы на днях видели, возвращались, вот, кстати, с той самой свадьбы в Хамише, знаете, идет потрясающе красивая женщина, такая молодая пара. Он, видно, раввин, судя по капоте, он молодой сефардский раввин, она прекрасная молодая жена, просто блестящая во всех смыслах, у нее изумительный макияж. И клатч ее несет он под рукой, а в другой руке, вы не поверите, он несет ее потрясающие камешками отделанные туфельки, изящные лодочки на высоченной шпильке.
Она
И вот
идет
это вот...
босиком.
Нет, она идет в сланцах. Она приподнимает длиннющую юбку, потому что ясно, что длина юбки была рассчитана на длинный и высокий каблук. Так вот, он очень так это трогательно, заботливо нес, что, знаете, прям вот хотелось вот так с любовью он это делал. То есть надо было быть красивой, да, по протоколу. Она это сделала, но потом никто не умер в центре Иерусалима от того, что она прошла в вечернем платье и в сланцах. Никто не умер, а ноги ее
Это
целы.
точно, да. И то, что касается еще удобства, смотрите, даже когда мы говорим об удобстве, и, конечно, если мы говорим о многодетной матери, о хозяйке, удобство далеко не на последнем месте. И, конечно, хочется, чтобы дома расслабиться. Но вот для того, чтобы дома расслабиться, я советую тоже, чтобы тапочки, сланцы, я не знаю, что угодно, а они могут быть растоптанными, такими древними, которые надо уже давно выкинуть. Вот. А могут быть, в общем, за копейки можно их купить, могут быть достаточно аккуратненькими и приятненькими. Все зависит от нашего отношения к себе, от нашего отношения, к своим домашним и от нашего отношения к тому времени, к той ситуации, в которой мы живем. Мне кажется, что женщина должна, даже если она очень устает, и даже если она, и там маленькие дети, бессонные ночи, я это все очень-очень-очень хорошо понимаю, но вы знаете, что ей дает уверенность и успокоение, когда у нее будет час времени свободный. Какая-нибудь там, не знаю, мама, свекровь, кто угодно, подружка возьмет детей на час, а она за этот час успеет, я видела, как это работает, за полчаса поспать, а полчаса принять душ, подкраситься, одеться красиво, и вот это все вместе, это даст ей такое ощущение полета, ощущение свежести. И мне кажется, вот эти моменты не нужно упускать. И не нужно говорить, я лучше высплюсь, потом во что-то такое одеться, неважно во что. И все равно муж меня видел любую. Вот это есть такое выражение расхожее. А, муж меня любую видел, у меня нет сил на это. Это совершенно неправильно. Любому мужу, самому лучшему, самому любящему, самому погруженному, там, не знаю, в Тору или в программирование, или, там, не знаю, в проектирование домов, во что угодно, каждому мужу нужна красивая жена. Каждому мужу. В Талмид Хахаму говорится в наших книгах, красивая утварь, красивая жена, красивый дом – это то, что наполняет его пространство, расширяет его зрение. И поэтому мы можем подумать, ну ладно, ну завтра, ну сейчас нету времени, ну сейчас не до того. Девочки, не сделайте что-то другое. Там, не закиньте очередную порцию стирки в стиральную машину. Ну ничего страшного, что-то есть, а потом не настолько, я знаю, уберите в детской комнате, там, когда надо ползать по полу и собирать все игрушки, и разбирать эти магнитики, а эти лего, а эти там еще что-то такое. Это занимает много времени. Вот. Ну так вы этого не сделаете. Но обязательно чуть-чуть поспать, это 100%, и привести себя в порядок. Стать красивой, посмотреть в зеркало. Вот вам достаточно будет вашего взгляда в зеркало, доля секунды, даже не минуты. И усталость куда-то уйдет. Попробуйте.
Это правда, точно. Ой, Рика, тут вопрос, знаете, какой пришел по поводу мужчин. Я его спрошу. Классический иудаизм, да, как многие понимают, что многие считают, что мужчины это как пингвины одеваются, черно-белые. А люди, которые только начинают соблюдать, им достаточно сложно сразу переключиться вот на эту форму одежды. И спрашивают, можно ли, например, чтобы мужчина хотя бы дома носил какую-то рубашку поло или не белую рубашку. Опять же, из практических целей. Белых рубашек ты не напасешься, их же еще и гладить надо.
Вы знаете, я была знакома с одним Рош Ешива. Он не разрешал своим... Это была ешива для Баалей Тшува, для людей, которые пришли к Торе, не те, которые с молоком матери. Так у него был такой принцип. Он не разрешал своим мальчикам, и пока они не дойдут до определенного уровня таранической подготовки, там учебы и так далее, не разрешал одеваться шахор-лаван, черно-белое, не разрешал ходить в костюме и не разрешал менять белые рубашки. Он говорил, не нужно сразу становиться не тем, что ты есть. Когда ты придешь к этому уровню, ты докажешь, что ты достоин этого костюма, этой рубашки, тогда карт-бланш, тогда пожалуйста, тогда мы все будем рады. Но надо сначала доказать, что это твое. Смотрите, значит, здесь я так понимаю, что вопрос пришел от женщины, и что мужчина хочет одеться в черно-белое и в белую рубашку, которую он утром наденет и вечером снимет, а женщине хочется, чтобы он еще, как это было в той жизни, в трикотажной там футболке поиграл бицепсами и, так сказать, был вот такой более привычный для того мира вид, для того мира, откуда они пришли. Значит, если это так, вот, как я сказала, если мужчина хочет шахор-лаван, бело-черный вид, а женщина немножко скучает по его джинсам и по его футболкам каким-то, так я бы все-таки призвала женщин уважать в этом его желание. Я вам скажу почему. Для мужчины служение дается намного тяжелее, чем для женщины. Сейчас я объясню, что я имею в виду. мы с вами приблизительно мы начинаем быть религиозными. Шаббат есть, кашрут есть, одеться можно кошерно-религиозно, как мы сейчас с вами это выяснили. А для мужчины, образ жизни тот же самый, приготовить, поесть, отправить детей там в садик, образ жизни, поболтать с подружкой по телефону, сбегать за покупками. То есть образ жизни у нас, ну, кроме того, что, скажем, взять с собой книжечку Таилим, что у нас особенно меняется? Заповеди молитвы три раза в день. На женщине нет. Женщина может своими словами, а может какую-то молитву Шмона Исре да сказать, а может не сказать. То есть таких жестких правил, в которые входит община большого, у женщин нет. Для мужчины же это что-то другое. Мужчина меняет образ жизни. Что это значит? Ну, во-первых, какую-то часть своей жизни он отдает учебе Торы. Это может быть час в день. У кого-то это полдня. У кого-то это, я знаю, по субботам. Но молитва у религиозного еврея 3 раза в день. Легавдель, чтобы разделить, у мусульманина 5 раз в день, чтобы вы понимали, почему они все еще наши самые серьезные соперники. Потому что у них 5 раз в день, где бы он ни был, он расстилает коврик, неважно он где, он в пустыне, он в офисе, он, не знаю, на трассе междугородней, он раскладывает свой коврик, и он молится тому же Всевышнему, которому молимся мы. Поэтому они остаются нашими серьезными, так сказать, противниками и соперниками. Так вот, у нашего мужчины это 3 раза в день. 3 раза в день. Вообще говорится, что хорошо бы человеку говорить 100 брахот в день, 100 благословений. Так вот, когда мужчина 3 раза в день говорит по 18 благословений, это уже 18 умножьте на 3. А потом еще мы прибавим до еды, после туалета, там, я знаю, на благословения на какие-то такие необычные, там, если ты море не видел 30 дней, там, я знаю, если гром прогремел и так далее, вот таким образом набираются вот эти вот 100 благословений, то есть 100 раз в день мы думаем, он думает, он, наш муж, наша опора, он думает о Всевышнем. Так вот, для него костюм и белая рубашка – это то, в чем он идет к боссу в офис. Есть определенный дресс-код. Когда мы идем, не знаю, там, куда-то на прием, куда-то устраиваться на работу, есть определенный дресс-код. Вот у религиозных евреев дресс-код, с которым они ходят в одежде, соответствующей этому дресс-коду, в которой они ходят разговаривать с Всевышним, а наши, его, их три молитвы, это тот разговор с Всевышним. Вот сейчас до того, как мы начали наше общение, Рав Бен Цион, и мы вторили, говорил Таилим. Это вот то, что от нас, от женщин, от теток, от детей, от всех, от всего народа. Но у мужчин задача более такая обязывающая. Это 3 раза в день на ковер к Всевышнему рассказывать, просить, обеспечивать нашу жизнь здесь. И если ему комфортно это делать в брюках, в белой рубашке или в костюме, дайте ему такую возможность. Потому что переодеваться 3 раза в день это сложно, на это тратится время. Вот. А если он уже, значит, что делать с белыми рубашками? Тут Мирьям сказала, что белые рубашки быстро пачкаются, и сколько их и не напасешься. Дорогие мои, напаситесь. Во-первых, я вам советую, покупайте хорошие рубашки, дорогие. Это выйдет вам намного дешевле, чем, я знаю, 4 за 100 шекелей. Пусть каждая стоит больше 100 шекелей. Пусть их будет, скажем, ну не знаю, 8, неделя плюс 1. И вы стираете, и они всегда, каждый день, муж берет свежую рубашку, ему хватит ее до вечера. Хватит, и он будет хорошо выглядеть. Дайте ему возможность вот эти 3 раза в день, когда он идет разговаривать с Всевышним, дайте ему возможность хорошо себя чувствовать. Примерно так, как вы себя чувствуете, когда вы красивая, ухоженная, идете на встречу с вашим мужем или куда-то вместе с ним, куда-то в компанию. Очень важно вот это ощущение, что я правильно одета, я красиво одета. Для мужчины это ощущение, я тоже, я правильно одет для синагоги, для колеля, для разговора с Всевышним. Дайте ему возможность. А что ж тогда вообще никогда и не одеть футболку, майку? Нет, конечно, не выкидывайте. И, конечно, одеть, конечно, одеть. Есть бассейны, есть отпуска, когда это очень даже к месту. Есть посиделки, там, я знаю, у костра с друзьями. Есть лагбаомер, есть в нашей жизни всякие случаи, когда нам эти футболки могут очень даже пригодиться. Вот, и смотрите, смотрите легче, не делайте какого-то противоречия с мужем из-за вот, ой, ну что, ты всегда такой одинаковый, сделайте его не одинаковым, покупайте галстуки разные, вот, купите красивые рубашки, и сразу же, вы знаете, как по-разному выглядят мальчики, как по-разному выглядят мужчины.
Можно носки еще нарядные какие-нибудь, все равно их не сильно видно, носки, да.
Носки, модно. Да, ой-ой, сейчас у нашей молодежи модные такие носки, какие-то всякие смешные, смешные за смешные, вот. Откуда уверенность, что муслим молятся Ашему? Да, откуда эта уверенность? Это уверенность из Корана. Почитайте, почитайте Коран, почитайте всякие книжки. Они молятся тому же Богу, да? И это Иса и Муса. Кто такие их Иса и Муса? Это вот Муса, это Моше Рабейну. Да, и это большая проблема. Они очень сильно идеологически подкованы. Если бы евреи умели так верить, как верят муслим, как верят мусульмане, если бы евреи умели так бояться Всевышнего и так его слушаться, как это умеют делать, они, ну, я думаю, что Машиах, наверное, бы не задержал нас вот с ожиданием его. Да.
Это уж точно. Лика, вы проговорили про бассейн, затронули немножко. Это как раз тот вопрос, который хотела еще задать. Еще пляжный сезон не закончился, хотя сегодняшние утренние события мигом закрыли пляжи, жаловались
да,
люди. Ну,
да.
Все открылось, слава богу. И даже не пляжи, а те люди, например, которые, женщины, которые живут за границей, очень часто спрашивают, как мне ходить, одеваться на спорт? Как мне одеваться, если я хочу посещать бассейн? Как кошерная женщина должна одеваться в такой ситуации? Расскажите.
Ну, во-первых, кошерная женщина ходит в те бассейны и на те пляжи, которые называются отдельными. Да, Хоф Нефрат – это пляж, раздельный пляж. Вот, однажды мы видели такую в Хайфе смешную-смешную табличку. Там было написано: «Осторожно, перед вами отдельный пляж для религиозных». Вот это вот «Осторожно» очень нас насмешило. И в бассейне, в женском бассейне, когда есть женское время в бассейне, или женское время на пляже, или пляж делается пополам, есть сторона мужская, сторона женская, есть у нас в Израиле есть разные пляжи, скажем, в Хайфе или в Аш-Доде или в Бат-Яме, эти пляжи по дням, и 3 дня в неделю это мужской пляж, 3 дня в неделю это женский пляж. И со спасателями, все как полагается, с грибочками, с креслами. Вот. А есть, скажем, на Кеннерете, пляж Кинар, так он одновременно есть мужская часть, есть женская часть. Это мне нравится больше всего, потому что можно всей семьей приехать и сделать один и тот же распорядок дня для всей семьи. Так вот, нет, на самом деле сейчас есть такая тенденция, чем, но вы знаете, эта тенденция, ну, скажем, для меня она печальная, но она есть. То есть чем больше девушки раздеваются на улицах, чем больше вот этого нескромного тела, вылезающего из тоненьких бретелек разных всяких, мы видим в открытой продаже, тем суровее стараются религиозные женщины себя одеть, и в том числе даже и на религиозных, на закрытых женских пляжах. Понимаете, тут что мы тут можем сделать? Купаться можно в женской компании, можно купаться в купальнике в любом, и в купальнике по Аллахе нет никакой проблемы, ни мини, и бикини, и всякие, все, нет никакой проблемы. Но насколько улица раздевается, настолько религиозный мир подсознательно уже появились у нас такие купальники, очень красивые, разные, всякие, и на девочек, и на взрослых женщин, которые сделаны вот из какой-то синтетической такой ткани, и они сделаны уже в форме платьица. Ты уже заходишь в форме платьица, слава богу, наша промышленность не отстает от наших религиозных заморочек, и она делает уже вот то, что, чтобы это было красиво, чтобы это было не просто, так сказать, кошерно, но и красиво. Еще раз, по Аллахе нет проблемы купаться в бассейне или в море, на женских пляжах, вот в тех костюмах купальных, в которых вы хотите. Хорошо, конечно, опять-таки средняя линия. Даже когда на кошерном пляже идет девочка, которая очень-очень-очень, ну, то есть там две бретелечки, непонятно, зачем они нужны, это тоже выглядит странно, и я не скажу, что приятно. Потому что там нерелигиозные тоже бывают женщины, есть женщины всякие разные. Вот. А, конечно, какой-то купальничек приятный, хороший, но абсолютно не обязательно в чулках, в колготках, в длиннющих ночных рубашках. И я считаю, что это перегибы, и это не то, что делает наш отдых кошерным. Я за совмещение кошерности и красоты. Да. Мириам.
Ой, спасибо, спасибо огромное, Рика. Еще был вопрос, тут уже перешло к про мусульманство, но мы не будем, это у нас сейчас не эта тема, мы все-таки не будем обсуждать эту тему глубоко.
Это просто
Вопрос.
долго, это можно начать и да, и из этого не выйти. Это долгая тема, если люди хотят когда-нибудь, можно об этом поговорить, но не сейчас. Сейчас у нас осталось 6 минут. У меня просто в 9 следующий урок, да.
Да, Рика, мы вас отпустим без задержек. Тут вопрос нам задают. Как же свекрови объяснить, что белая рубашка на ее сыне это очень даже хорошо?
А как вы свекрови объясняете, что ребенку не надо давать, я знаю, там не с тем экшером конфетку. А как вы свекрови объясняете, что вы не поедете в единственный свободный день, вы не поедете с компанией родственников, не знаю, на тот же пляж или куда-то на пикник? А как вы свекрови объясняете, что не нужно приносить вашим детям русские народные сказки, где гадкая лиса делает так, что у волка отмораживается хвост там и отпадает, и всякие разные другие жестокости? Так и объяснить, у нас так принято. У нас так принято. Мама, если ты хочешь, чтобы он был красивый, есть такие замечательные рубашки, там, не знаю, они черные сколько стоят, но они модные, красивые. Хочешь, дай деньги, мы купим вот такие рубашки, в которых он всегда будет супермен. А что делать? Мы все объясняем, как объяснять. Как объяснять, что надо после второй трапезы еще делать какую-то третью, когда животы переполнены, когда шевельнуться невозможно, и когда уже съели все, что на второй трапезе, и почему-то вдруг они раз и садятся еще за третью трапезу. Что это? Зачем это? Почему это? Это не полезно, это нехорошо. А как объяснять чонт, который ставится в пятницу на плиту, и вот сутки, сутки, сутки это варево из мяса, картошки, там шиуит, ну, бобовые там любые, вот это варится, 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 это что, очень полезно после этого это кушать? Вот это наша жизнь, и нам это очень полезно. Нам вообще полезно все, что приветствует в нашей жизни Всевышний. И если Всевышний приветствует эту нашу жизнь, и этот наш чонт, и эти наши рубашки, и белые, да, и этот наш образ жизни, так это самое полезное, что есть в нашей жизни. Это самое полезное, что даст и долголетие, и жизнь, и счастье, и победу в войне.
Это правда. Добавлю от себя 5 копеек. Еще смотрите, Авигаль, которая задавала этот вопрос. Ведь служащим банковской индустрии не приходится никому объяснять, почему они ходят с кожаным портфелем и носят всегда чисто выглаженные рубашечки. Они ведь никому не объясняют, почему на какую-то важную встречу им важно явиться не просто в рубашке, а чтобы еще и запонки были. Почему им можно, а нам нельзя? Знаете, есть выражение «дочь царя». Так мы все дети Бога, у еврея есть вторая божественная душа. Соответственно, нашей божественной душе нужны буквально царские одежды. Так говорит Хасидут, мы учили здесь не так давно с Рам Цви Вассерманом книгу Тани, и он нам об этом подробно рассказывал. Пожалуйста, можно это найти. Вопрос. Арон спрашивает последний. Как быть в ситуации, когда старшая дочь требует...
Вот, можно. Да, я прочитала. Прочитай еще раз, это замечательный вопрос. Да,
я быстро читаю, чтобы все услышали. Да. Мама не надевала на люди юбку, которая, по мнению дочери, недостаточно длинная. А я, папа, муж, хочу, чтобы моя жена выглядела в моих глазах не менее привлекательно, чем другие соблюдающие женщины, которым дочери не морочат голову.
Значит, дорогой муж... Он же папа. Я вам завидую, я вас благословляю. У вас замечательная девочка, и дай Бог, чтобы она такой и оставалась. Если она чувствует, что устрожение вот в ситуации, когда... Значит, можно одеть юбку покороче, в пределах разумного, в пределах религиозного образа жизни, а можно устрожить. И если она это так чувствует, она своими чувствами и своей просьбой к маме, она обеспечивает вам очень-очень много в жизни. Очень. У меня такая точно дочка. И когда я ходила с ней по магазинам, и когда у нее она была там девочкой, такие замечательные ножки, и когда я ей говорила, ну смотри, ведь это вот когда ты сидишь, все равно эта юбка, она закрывает еще 10 сантиметров ниже колена. И это же, а она хотела только вот, значит, до середины икры, такая самая некрасивая, и самая кошерная длина юбки. И когда она мне говорила, мама, ну, ты хочешь у нее Я это помню, как сейчас. У нее подружка из класса попала под машину. Был такой ужасный случай. Две девочки стояли на тротуаре. И это был такой несчастный случай. Вот, и одна попала в больницу. И они все молились и молились и молились. И как раз вот в этот период жизни я была с ней в магазине. Какие-то покупки мы делали. И она мне сказала, она говорит... Мам, ну вот мы молимся за нее, чтобы она встала, чтобы она смогла ходить. Чем я могу еще усилить свою просьбу? Только тем, что я стараюсь максимально сделать вот то, что правильно. И я тогда отступилась. И прошло полгода, та девочка начала ходить. И у меня в голове это соединилось. У меня в голове это соединилось. Я вам рассказывала уже историю о том, как с той же самой моей дочерью мы покупали парик, первый дорогой парик для нее. То есть сначала были парики такие не очень, а потом был какой-то, уже мы заказали очень-очень хороший парик. И вдруг я вижу, что она его подкоротила. А у нас в тот момент был болен очень-очень наш близкий друг, такой родственник. И я инстинктивно, я сказала, о, это же парик, это же кошерно, это то же самое, что дорогой папа и муж, то же самое, что вы говорите о длине этой юбки, это же не что-то такое. И когда я инстинктивно сказала, ой, ты постригла, а вы знаете, что у париков тоже есть длина. Значит, есть суперкошерная длина, там до плеча, есть какие-то допуски, а есть какие-то уже, так сказать, то, что называется очень-очень супермодерни. Вот. И когда я инстинктивно сказала, ой, ты подрезала, она сказала, мам, ты хочешь, чтобы он выздоровел? Надо делать все максимально то, что нужно делать для того, чтобы он выздоровел. Барух Хашем, и у меня в моей голове вот ее тот парик складывается с тем, что дай Бог ему до 120 со всей его семьей. Вот, поэтому, дорогой мужчина, в какой-то другой ситуации я бы вам сказала, что я бы сказала женщине, да, давайте вот, давайте сделаем рацион Бала. В этой ситуации я говорю, будьте счастливы, дайте своей дочке высказывать свои кошерные мнения, вы будете от этого только счастливее. Всего хорошего, счастливо. Ханна Ратнер уже улыбается, ждет. Разве дочь имеет право делать замечание маме? А разве это замечание? Это просьба. Почему это замечание? Это совсем даже просьба. Ой, мам, а вот это... Я знаю очень многих мам, к большому сожалению, и дочкам мне неловко за то, какие эти мамы одевают юбки, насколько эти юбки обтягивающие, насколько они короткие. Это, смотрите, девочек учат хорошо и правильно, когда они приходят домой, и они видят, что все не совсем так, как их учат в школе. Так вы уже знаете, или как это, или снимите крестик, или вот, или оденьтесь, потому что их приучают к определенным каким-то вещам. И вы делаете им просто такое вот раздвоение личности, если дома все, что говорили в семинаре, оказывается, все не так, и на это не надо обращать внимания, и это устрашение, и это не... Тогда решите, отдайте их в другое учебное заведение. Потому что вы им делаете проблемы. Дорогие, все, я бегу на следующий урок, а тут уже вас ждет Хана. Всего хорошего, до следующих встреч. Всего
Спасибо
доброго.
огромное, Рига, спасибо.